каждого жителя приходится по несколько храмов. Там очень много паломников, и этот один из таких древних храмов на берегу озера, рядом с холмом Гвардхан, просто один из видов Индии. Вот это тот же самый храм на берегу Кушан-Саровара. Когда-то здесь, около этого озера тоже, это связано в том числе с определенными событиями из жизни Кришны. Это озеро в сезон дождей, поэтому оно наполнено. Говорится, что глубина этого озера 40 слонов, поставленных друг на друга. То есть достаточно глубокое. Вот, а это сам этот, собственно, холм Гвардхан, тоже одно из святых мест в окрестности Вриндавана. Коровы, которые пасутся. Говорится, что Кришна в свое время, собственно, поднял этот холм для того, чтобы защитить коров и обитателей Вриндавана от гнева Индры, бога дождя. И по-прежнему люди приходят сюда, люди поклоняются здесь. И вот там вот слева небольшая хижина, и в этой хижине в том числе живут люди. Хотя трудно представить себе, как они там живут. Вот. А вот это торговец сладостей, один из таких типичных обитателей Вриндавана. И буквально там тысячи и тысячи разновидностей сладостей делаются из молока. Иногда люди смеются над тем, что индийцы обожествляют корову, но тут или считают корову священным животным. Но корову не зря считают священным животным, потому что считается, что корова и молоко, которое дает корова, это самая чистая пища, потому что молоко является совершенно добровольным, что ли, даром коровы человеку. И в сущности вся индийская цивилизация, индийская культура в значительной степени построена на молоке и молочных продуктах. И это вот разновидности, множество сладостей, которые делаются из молока и которые во множестве продаются там. Это те самые коровы, которые свободно и не боясь ничего расхаживают в Индии. Потому что они знают, что их никто не убьет. Эти коровы очень спокойные, они практически на каждом шагу встречаются там, они гуляют в полной безопасности по улицам как Дели, так, собственно, и Вриндаван, и во всех других местах. В Индии, хотя люди едят мясо, их там уже становится все больше и больше людей, которые едят мясо. Хотя по-прежнему эта страна преимущественно вегетарианцев. Но мясо коровы запрещено продавать, и корову запрещено там убивать. Поэтому, по крайней мере, коровы ничего там не боятся. Это вот другие вриндаванские коровы. Говорится, что в Махабхарате сказано, что молоко коровы – это жидкая религия. От молока очень сильно зависит внутреннее состояние человека. Корова сама по себе является существом очень добрым и очень благостным. И в соответствии с индийскими диетическими представлениями, человек есть то, что он ест. Соответственно, когда мы едим молоко коровы, мы приобщаемся к этой благостности, что ли, коровы. Приобретаем качество доброты, которое она несет. И так как эта пища абсолютно не связана ни с каким насилием, она таким образом тоже очищает нас и в высшем смысле. Говорится, что молоко помогает формированию тонких тканей мозга, которые позволяют человеку постичь более возвышенные, более тонкие истины, чем те, которые постижимы сразу. А это вот один из таких древних традиционных браманов, которых во множестве можно видеть во Вриндаване. Человек, который сидит, изучает священные писания где-то. У меня тут несколько фотографий таких людей. Вот. И по ним видно, по самому им облику видно вот это вот умиротворение, которое есть в них. Им не нужно многого. Они не стремятся к очень многому. Они понимают, что для того, чтобы быть счастливым, человеку не нужно много. Человеку достаточно иметь простую пищу какую-то, и человеку достаточно возвышенно мыслить. Девиз индийской культуры – это простая жизнь и возвышенное мышление. А это в сожалению, тот девиз, который мы сейчас забыли в нашей сложной жизни, наш девиз совсем другой. Сложная жизнь и низкое мышление. Вот такие вот фотографии. По ним видно, что они достаточно непритворно счастливы. Им не нужно для счастья многого. Они живут, довольствуются небольшим, но тем не менее, это счастье, оно сквозит сквозь них. А это один из праздников, который ведется там. Вот там слон виден. Тут, правда, немножко такой хаотический слайд. Там уже, по-моему, с другого места. Это еще другая сцена. Удивительно, что в Индии, несмотря на то, что действительно влияние Запада очень сильно ощущается, особенно в больших городах, но вот эта вот традиционная, исконная индийская культура, она не забыта, она практически есть. Это сейчас, может быть, как бы она все больше и больше превращается в субкультуру, но по-прежнему миллионы и миллионы людей в Индии, буквально сотни, десятки миллионов людей следуют вот этим вот древним принципам индийской культуры, живут так же, как жили их предки. И, в общем, очень счастливы, живя и практикуя религию своих предков. По-моему, на следующем слайде как раз... Да, это слайд немножко из другого места, с Кумбамелы. Это Кумбамела – это большой праздник, на который собираются все эти люди – йоги, мистики, мудрецы, святые со всей Индии. Он проходит раз в год, но самые большие такие праздники бывают раз в 12 лет. И на него, на один такой праздник, приходит где-то 100-120 миллионов человек. Этот праздник по поводу, там, это связано с одной историей, которая описана в Пуранах, древних священных писаниях Индии. И в этот день, в определенный период, он бывает в конце января, в начале февраля, очень благоприятно совершать омовение при слиянии трех рек Тривени, реки Сарасвати, Ганги и Ямуны. И для того, чтобы совершить омовение вот в этот период, совсюду, со всей Индии стекается где-то около 100-120 миллионов человек. И помимо того, что они совершают омовение, они еще как бы соревнуются друг с другом, показывают различные мистические фокусы, те, кто обладает мистическими способностями. И, в общем, это очень такое духовное событие, где очень много различных вещей протекает. А это вот другая такая достаточно типичная индийская сценка, когда заклинатель змей или человек, у которого есть змея, вот... Да. Вот человек со змеей, там еще будет один слайд с заклинателем змеи. Когда, в общем... Это как бы торжество такого индийского отношения к миру. Когда человек не только с добрыми животными, такие как корова, не только с домашними животными живет в мире, но даже с такими животными, как змея, которых очень трудно приручить. Собственно, почему это вызывает такое чудо или такое удивление? Считается, что змея – это самое злое, злобное живое существо. Но, тем не менее, даже змею можно приручить, и вот он показывает тут свой фокус. А это павлин, которых много во Вриндаване, которые ходят там, красуясь своими хвостами. Вот это вот вторая такая сцена с заклинателем змей, когда под дудочку этого заклинателя раскачиваются две кобры. При этом говорите, что змеи приносят счастье. Это тоже священные животные по-своему. А это еще один такой дворец, вернее храм, похожий на дворец во Вриндаване, каких-то много. Это храм, посвященный вечной супруге Кришны, Шримати Радхарани, Варшани. Это вот еще другой храм на другом холме. Эти люди, в сущности, они живут, думая о возвышенном, они поклоняются Богу по-своему, по-прежнему, как поклонялись их отцы, деды, прадеды. И при этом для Бога они выстраивают дворцы, а сами живут очень просто в очень маленьких таких лачушках внизу. Это один из самых древних и знаменитых храмов Вриндавана, храм Мадан Мохан. Один из первых храмов, потому что в свое время Вриндаван был разрушен. И после этого этот храм тоже пострадал от мусульманских захватчиков, которые разрушили этот храм. Сейчас этот храм находится в полуразрушенном состоянии. Вот это более близкий такой вид храма. Тут можно видеть тонкую работу, ручную, которая сделана. И другое удивительное качество индийских людей с этим отношением к миру, это то, что люди с очень большой любовью делают то, что они делают. И вот эта любовь отражается во всем. Она отражается в том числе в ручной работе, которую они делают. Им некуда спешить, они не спешат. Они занимаются тем, что они создают красоту и делают это неторопливо, по-своему, и живут во всем этом. А это человек, живущий в этом храме, как бы настоятель этого храма, ему 115 лет. И он считается одним из таких местных святых, местной достопримечательностью. И люди со всей Индии приходят к нему, чтобы поклониться, дотронуться до его стопы, получить благословение. Вот. Очень тоже такой хороший, добрый человек. А это обезьяны, которые во множестве живут во Вриндаване. Они чувствуют себя полностью как дома. Они ничуть не боятся людей и чувствуют себя полноправными хозяинами Вриндавана. Иногда в некоторых районах Вриндавана, в общем, даже как-то не по себе бывает, потому что обезьяны чувствуют себя там гораздо более смело, чем люди. Они не позволяют нарушать свои границы и иногда очень нагло себя ведут в том числе. Вот. Но они подходят, просят что-то. Самое любимое развлечение вриндаванских обезьян – это украсть у человека что-нибудь, например, очки. Люди, которые носят очки, должны постоянно как бы держаться за свои очки, потому что они крадут очки, убегают куда-то с этими очками, а потом требуют выкупа за эти очки. Они забираются на деревья, и им нужно дать либо связку бананов, либо какую-нибудь там лепешку, либо еще что-то. И до тех пор, пока не выкупишь это, они не отдадут тебе. Или они могут содрать с тебя, там перед храмами нужно оставлять свою обувь, и обезьяны тоже пользуются этим. Они наготове сторожат, спрыгивают сразу и уносят один башмак, и с наслаждением сидят и, значит, жуют этот башмак у тебя на виду до тех пор, пока ты не ублажишь их чем-то. Вот это вот как раз вид на Ямуну. Вриндаван стоит на реке Ямуна. Это вид с холма, на котором построен храм Мадан Мохана. И вот тут вот, в том числе и обезьяны тоже очень, очень агрессивные. Мы как-то тут сидели, и нас набросилась та обезьяна, украла мои очки. Это другой храм, тоже во Вриндаване, но построенный в южноиндийском стиле. Вот там виден такой большой купол, но в отличие от того, что можно предположить, что это купол, на самом деле это не купол, это всего лишь ворота. И они построены по определенному принципу, тоже на основании древних священных писаний, стапати шастры, особый класс священных писаний индийских, где, собственно, написана архитектура. И ворота эти, смысл этих ворот заключается в том, что они построены по определенной форме, и форма эта такая, что они каким-то образом концентрируют энергию, по крайней мере, по представлениям вот этих вот индийских шастр, они концентрируют определенную чистую энергию. Человек, который проходит сквозь эти ворота, он очищается. Прежде чем попасть в главное святилище храма, человек как бы должен внутренне очиститься, внутренне успокоиться, прийти в какое-то определенное состояние. И говорится, что просто проходя через эти ворота, человек уже очищается достаточно для того, чтобы приблизиться к этому. И вот этот храм его отделяет от как бы внешнего мира 7 стен, и человек должен пройти через 7 таких врат, прежде чем он сможет зайти в основное святилище. И вот, по-моему, на следующем слайде эти ворота, они более близко показаны. Они тоже все состоят из таких скульптурных изображений. Но смысл именно в том, чтобы человек смог как бы очиститься, проходя через них. Это вот тут видно, собственно, вот эти вот отдаленные ворота, 7 врат. Это один из тех храмов, куда не пускают европейцев, потому что считается, что европейцы в силу своего миросозерцания, мировоззрения, люди не слишком чистые, и поэтому даже если они пройдут сквозь эти ворота, они не смогут достаточно очиститься. Поэтому их пускают только за первые ворота, за первую стену. Это очень богатый храм и один из самых больших храмов Северной Индии. По-моему, самый большой храм Северной Индии. Во дворе этого храма с противоположной стороны стоит колонна из чистого золота высотой в 15 метров. Вот. И она тоже имеет какое-то там символическое значение. А рядом с ним, справа, тоже один из очень красивых храмов. Его, правда, плохо видно здесь, и, поэтому, пожалуй, не стоит о нем рассказывать. Вот, а это другое такое место. Я, правда, не нашел. Эти слайды достаточно случайные. Я быстренько перед лекцией их выбирал. Это Гат, место для омовения. Тут видны ступеньки, которые спускались к реке. И вот сам весь этот ритуал жизни и поклонения, он очень тесно связан с чистотой. Человека постоянно с самого детства приучают соблюдать чистоту, причем чистоту как физическую, так и нравственную, потому что физическая чистота и нравственная неразрывно связаны друг с другом. Если человек поддерживает физическую чистоту, то постепенно он очищается внутренне, его нравственная чистота, его внутреннее духовное спокойствие тоже возрастает. И это вот такой гад, место для омовения ритуального, куда приходили люди, прежде чем, опять же, прийти к храму, для того, чтобы очиститься внутренне. Вот, а это, собственно, уже внутренность храма или алтарь храма. Правда, тут очень трудно видно основной объект поклонения или изображение Кришны. Это один из тоже самых древних храмов Вриндавана, храм Радхарамана. И вот такой серебряный алтарь, на котором, собственно, стоит Кришна, ему поклоняются там прежнему. А светильник на первом плане – это вот, как бы, атрибут поклонения. А это тоже один из обитателей таких вполне традиционных Вриндавана, продавец цветочных гирлянд. И он тоже очень счастливый, хотя он зарабатывает, может быть, я не знаю сколько, может быть, если очень сильно повезет, то он заработает, может быть, $1 в день, продавая эти гирлянды. Вот, но он с утра, рано утром, они всей семьей делают цветочные гирлянды такие, а потом он выходит и перед храмом, значит, их ими торгует. Да, это один из таких самых красивых храмов, беломраморный храм Вриндавана, храм Кришны Баларама, храм Искон. Это более современный же храм, недавно построенный. Но, тем не менее, очень красивый. Он целиком сделан из белого мрамора, и вся эта работа ручная. Все эти вот резные кружева мраморные, они все сделаны руками. И там буквально каждая деталь является произведением искусства. Это внутренность того же самого храма. Это еще один такой маленький обитатель Вриндавана. С цветами и с огоньком, с светильником. Да, это другая как бы такая традиция в святые места, как у нас, собственно, в храмах очень много старых женщин. А в святые места Индии приходят также вдовы. А вот эти женщины в белых сари – это вдовы, которые посвящают остаток своей жизни, как бы вот такой вот святой подвижнической жизни где-нибудь в святом месте. Они обычно живут в храмах, их бесплатно там кормят в этих храмах. Это вот такой как бы обед, который устраивается для вдов, благотворительный обед в храме Кришны Баларамы. Но обед этот при этом достаточно такой обильный. И хотя может показаться, что как бы духовная жизнь, она сопряжена с определенной аскезой, в то же время духовная жизнь имеет свои преимущества. Это такой традиционный ритуальный обед. Сам по себе обряд, как бы вкушение пищи, тоже превращается в определенный священный акт. И человек, когда он вкушает эту пищу, он тоже как бы тем самым, в том числе, приобщается к разнообразию, к многообразию Бога, и он благодарит как бы его за то, что вот все это есть. И поэтому обед, он традиционно очень многообразен, состоит из многих-многих блюд, которые нужно есть в определенной последовательности. И определенная последовательность вкусов тоже, в свою очередь, должна создать определенное внутреннее состояние. То есть человек тоже очень тонко настраивается. Вся индийская культура основана вот на этом представлении о том, что человек – это очень тонкий организм, и любое взаимодействие с этим миром в конечном счете настраивает его. И ведическая культура индийская старается настроить такого человека максимально благоприятным образом для того, чтобы сделать его лучше и чище. И поэтому пища, как говорится, она должна быть не только вкусной, она должна также быть ароматной, она должна также быть красивой. Пища должна удовлетворять все пять чувств, которые есть у человека. Она должна быть приятной на ощупь. Поэтому, кстати говоря, индийскую пищу едят руками. И говорится, что когда человек ест пищу руками, то удовольствие, которое он получает от этого, гораздо больше, чем когда он ест ее ложкой. Потому что ложка – это нечто мертвое, тогда как рука живая, и человек начинает... Причем аюрведа, медицинская наука индийская, говорит, что пищеварение начинается с того момента, когда рука правая касается пищи. И если человек с этого момента уже как бы подготавливается вся система человека для того, чтобы переварить эту пищу. Это вот тоже такое традиционное. Это школа, которых тоже довольно много во Вриндаване, тоже вполне традиционная, где детей точно так же учат, как учили их многие столетия тому назад. И это очень такая личностная, вся культура Индии, она основана вот на этом принципе личности. И, соответственно, отношения между учителем, скажем, учениками, они тоже были очень личностные. И они основаны были не только на вот этом механическом процессе получения знания, но также на каких-то более глубоких эмоциональных принципах, принципах эмоционального обмена, который был необходимым элементом, что ли, образования. Это все тоже Кришна в одном из храмов Вриндавана. Конец.
Как я уже сказал, это было достаточно такое случайное, но пальцы, которые позволили бы, ну, хотя бы немножечко ощутить вкус этой культуры или окунуться в какую-то более совсем культурную среду. Те, кто хочет еще посмотреть, могут потом подойти посмотреть вот эту вот замечательную книгу, и множество замечательных фотографий. Если у вас есть какие-то вопросы, то я могу попытаться ответить.
Да, вот насчет тех законов ману, как они называются?
Ману.
Вот это вот положение, то, что даже тот, кто вырвал растение, должен над ним поститься. Это, конечно, было в переносном смысле.
Нет.
А это не было религиозно.
А как же тогда человек должен вообще с растениями?
Что касается растений, то человеку как бы предписывалось, там говорится, что если человек без необходимости вырвал лекарственное растение, одно дело, если он сделал это для того, чтобы сделать лекарство, для того, чтобы принести добро кому-то, для этого не нужно поститься. Но если он просто пошел и ради просто вот, ради смерти...
А если сорный?
Там говорится специфически о лекарственных растениях. Лекарственные растения, растущие само по себе и вырванные без необходимости, человеку предписывалось. Закон Атману там предписывается подробнейшим образом, как бы вот система покаяния. Любой грех, совершенный человеком, есть определенные покаяния, которые можно искупить этот грех. И в частности, вот если ты вырвал лекарственное растение без необходимости, вот тебе покаяние. Если ты убил попугая, говорится там, что интересно, убийство кролика, ясеницы, мангуста приравнивалось к убийству человека низшей касты. Покаяние, которое накладывалось за это, было очень-очень сурово.
А коровы?
Убийство коровы подразумевало такое покаяние, что никто из современных людей просто не выдержал бы его. Человек должен был, если я не ошибаюсь, в течение года такой человек должен жить в коровнике сам. Он должен каждый день омываться коровьей мочой. Он должен спать вместе с коровами. Там это очень-очень сложно. Он должен есть какую-то там ячменную, жизненькую такую кашку, которую он готовит, и пить молоко. Каждый день он должен ходить за коровьим стадом и вдыхать пыль, которая поднимается из-под копыт коров и так далее. Чтобы в конце концов очиститься от последствий этого. И в самих законах Ману говорится, как вы знаете, там в Индии есть представление о реинкарнации, о перевоплощении, говорится, что человек, который убивает корову, вынужден будет, если он не искупил этот грех, он вынужден будет рождаться и умирать насильственной смертью столько жизней, столько раз, сколько волос на теле этой коровы. Соответственно. И там же говорится, что в некоторых случаях человек может есть мясо. Как я, в частности, там описывается ритуал, каким образом человек может есть мясо, каким образом он должен получить мясо. Скажем, козу, например, можно было убивать для того, чтобы питаться ее мясом. Но что должен делать человек? Он должен взять черную козу. В ночь полнолуния, когда на небе нет луны, он должен вывести эту козу к себе во двор. Он должен сделать еще, совершить какие-то там обряды. Потом он должен прошептать этой козе на ухо. Сейчас я убиваю тебя, а потом ты будешь убивать меня. И потом убить ее. А смысл этого в том, что, в общем-то, ну, какой дурак будет, если он действительно верит в это, если он действительно верит, что сейчас я делаю это с тобой, а потом следующий, там, через какой-то промежуток времени, ночь безлунную, ты выведешь меня, и ты убьешь меня в другом виде, то такой человек, естественно, в какой-то момент он поймет, что я делаю это. Вот, то есть в любом случае накладывались очень серьезные ограничения на любой насильственный акт. И говорилось, что высшего блага человек может достичь, обрести высшего блага, если он будет очень последовательно проводить вот этот, соблюдать принцип ахимсы или принцип ненасилия. И принцип ненасилия приравнивался к принципу послушанию, соблюдению указаний духовного учителя и так далее. Все это способы обретения высшего блага для человека.
Да, еще такой вот момент там покаяния, я заметил, омовение коровьей мочой. Вот то же самое вот современной уринотерапии Малах, вот как бы начинается. С того, что коровья моча там обладает целебным действием и так далее, и там это лечение вот распространено.
Да, считается, что все то, что исходит из коровы, корова, почему еще так обожествляется, именно потому что считается, что все то, что исходит из коровы, чистое. Что у коровы единственное место грязное у коровы – это язык. Все остальное, включая коровий навоз, коровью мочу – это очень чистые вещи, очищающие. А коровья моча по-прежнему входит. входит в состав многих лекарств аллергических, в частности, лекарств, она очень полезна для печени. И есть специальные посты, когда человек, они называются панчагали, когда человек в течение определенного времени дает обет питаться и употреблять только 5 продуктов, исходящих из тела коровы. Коровье молоко, йогурт или простоквашу, топленое масло, мочу коровьи и, по-моему, коровьи навоз. Все это, естественно, не в равных пропорциях. Но то, что как коровьи навоз, так и коровьи мочи обладают целебным действием, это подтверждено много тысячелетним опытом аюрведической медицины, и по-прежнему это практикуется. И омовение коровьей мочи, они тоже говорят, очищают. Я даже не пробовала.
Сейчас можно сказать, что вот родина вот этой вот уринотерапии Индии, что это все оттуда пошло?
Уринотерапия происходит оттуда, есть специальное писание, это шиваитская ветвь индийской культуры. И есть целая книга, где подробнейшим образом уринотерапия, принцип уринотерапии там описано. Коровья моча – это как бы более универсальное, общераспространенное средство. Сама по себе уринотерапия, она там есть и тоже описана, но в то же время говорится, что чтобы действительно уринотерапия действовала и была эффективной, нужно, чтобы пища человека была очень чистой. При нашем уровне, когда наша пища очень грязная, заберена всем чем угодно, вот эта вот моча, она вряд ли излечит. Моча коровы чистая, но все остальные формы этого продукта могут не обладать самым качеством. Но все, что связано с коровой, в силу ее благостности внутренней, оно обладает какой-то мочистительным.
Интересно, такой вопрос. Вот коров культивируют, да, не едят. Ну и коров же много, но они же умирают. А что делать с трупами коров?
Ну, в природе очень много животных умирает. И, в общем-то, никакой особенной проблемы с утилизацией этого нет. Там есть птичьи птицы, скорлятники. Потом коровы умершие естественной смертью, скажем, кожа коров умерших естественной смерти, она может использоваться, эту кожу употребляют для каких-то кожаных изделий, как вы. Все кожаные изделия индийские, они сделаны именно таким образом, то есть кожа получена для насильственной кожи. Так же, как и кожу слона, также используют шкуру слона, умершего естественной смерти используют. Вот. А со всем остальным, скорлятники, они
а чисто природа
в природе все утилизируется. В тех же самых законах Ману говорится, что то, что является, что все живые существа являются пищей одно для другого. Что одно живое существо является пищей для другого. И если живое существо питается своей пищей, то оно законов не нарушает, и поэтому, соответственно, оно не будет от этого страдать. Тигр, для него естественно питаться плотью, так. Тигр не может быть вегетарианцем. И с другой стороны, человек, для него не совсем естественно питаться плотью, человек вполне может и должен быть вегетарианцем, для него гораздо более естественно питаться растительной пищей.
История, но вот учение о кастах, это уже умелый человек низшей касты, да? Оно, как оно связано со всем тем, о чем вы говорили?
Да, кстати, говорится, что если человек убивает коня, верблюда, осла или еще кого-то, то он точно же лишается своей касты. Это тоже один из способов лишиться. Что касается самого учения о кастах, то учение о кастах это, в общем-то, продукт относительно недавнего времени. И в самой индийской истории говорится, что каста человека определяется его качеством. В зависимости от склонности человека и от деятельности, для которой он как бы приспособлен, определяется его каста. И в Упанишадах, философских текстах Индии очень много есть примеров того, как
скажем, человек неизвестной касты, который толком не знал, откуда он происходил, становился браманом, то есть человек, принадлежащий к высшей касте, именно потому, что он обладал философскими наклонностями, потому что у него была склонность лечить. И в изначальной своей системе в основном как, собственно, произошла деградация и формирование кастовой системы. Изначально принадлежность к той или иной касте в основном определяла обязанности человека. И чем более высокое положение человек занимал в обществе, тем более суровые обязанности у него были. Скажем, браманы должны были быть очень чистыми, очень аскетичными и так далее. Вот. Но постепенно привилегии, которые были связаны с этим, они тоже закрепились, и постепенно акцент с обязанностей переместился на привилегии. И как только акцент переместился на привилегии, сразу же появилось желание закрепить эти привилегии по наследству, и сформировалась вот эта вот уродливая достаточно система наследственного кастового происхождения, когда человеки уже судили просто по его происхождению, по его рождению. Вот. Но в самих священных писаниях говорится, что если человек проявляет низшие качества, то он должен считаться, соответственно, человеком низшей касты. Если он проявляет возвышенные качества, то он должен считаться.
А это как-то проявляется вот в взаимоотношениях людей в наше время?
Сейчас нет. Сейчас, хотя трудно сказать, потому что так, по крайней мере, внешне это не очень видно. И особенно так вот не видно каких-то таких кастовых различий. В чем видны действительно кастовые различия? Это в том, что люди, принадлежащие к различным... Сейчас по закону все кастовые привилегии отменены, и это достаточно строго соблюдается. Но, тем не менее, порода осталась. И вот эту вот породу, тем не менее, не можем увидеть. Люди, принадлежащие к разным кастам, они выглядят по-разному. У них разный внешний вид. И вот когда действительно видишь брамана, происходящего из такой традиционной аристократической браманской семьи, это видно. То есть вот какое-то благородство уже не остается. Вот. Мне говорили, что во внутренней жизни, в самой жизни, это по-прежнему и продолжает играть какую-то роль. Особенно это сказывается на браках. И вот браки, межкастовые браки, они очень не поощряются, и это по-прежнему с традицией соблюдается, обычно соблюдается. Но так вот чисто во внешней жизни. Там брамана они работают таксистами, а сейчас неприкасаемые являются президентами.
А вот эти вот, извините, законы Ману, они как бы являются священной книгой отдельной или входят в какое-то еще учение?
Законы Ману и Мановая Дхарма Шастра – это одна из книг ведического канона, которые сами по себе определяют и регламентируют очень тщательно жизнь человека, принадлежащего к индуизму. И это целый класс литературы. Есть целая такая категория священных писаний, которая называется Дарма-шастра. И основной такой Дарма-шастра является Манава Дарма-шастра. Она самая такая почитаемая, самая авторитетная. Но более подробно, скажем, те или иные элементы регламентации повседневной жизни, они описаны в других священных писаниях такого же раздела Дарма-шастра. Вот. Это целый отдельный класс ведической литературы, относящийся к категории смрити, то есть второго уровня, что ли, по своему постоянной авторитетности. Вот. Но по-прежнему люди очень тщательно стараются придерживаться этого всего, хотя, конечно, большая часть норм, которые там изложены, они не очень реалистичны сейчас.
Да, вот какой вы сейчас, вот я вот просто не следующий, как будто. Главный бог в Индии считается Брахма, Вишну, Шива, Кришна или Будда? Потому что не знал, я думал, индуизм как бы это подразумевает как какого-то бога.
Вообще в Индии есть 33 миллиона богов.
Ну да, так бы.
И Буддистов там очень мало. В свое время, где-то 2500 лет тому назад, вся Индия была буддистской. Но примерно в 6 веке нашей эры великий проповедник индуизма и ведической религии Шанкарачарья прошел по всей Индии, и он сделал чудо. Практически всю Индию, которая до этого была буддистской, он опять вернул как бы в лоно ведической религии. Сам буддизм возник в значительной степени как реакция на злоупотребление ведических браманов. Ведические браманы злоупотребляли своим положением, совершали жертвоприношения, приносили в жертву животных только для того, чтобы насладиться их плотью. И как реакция на это возник буддизм. Буддизм, основной принцип буддизма – это ахимса. И, собственно, Будда в основном проповедовал этот принцип ахимса. И 2500 лет тому назад Индия была буддистской. Сейчас там буддистов меньше, чем христиан. Христиан в Индии где-то примерно 2%, а буддистов меньше 1%. И все буддисты, они в основном в Китае, в Монголии, в Японии. То есть Будда, он большой роли не оказывает, не играет. Но индуизм это по-прежнему очень такая могущественная, очень живая религия. И большая часть людей Индии, по-моему, 70% принадлежат именно к индуизму, остальные 30% мусульманам. И в индуизме есть два основных течения, две основных ветви. Это шиваизм и вишнуизм. Шиваизм признает Шиву как верховного бога, а вишнуизм признает Вишну как верховного бога. Брама в свое время был проклят за определенные там прегрешения, которые он совершил. И в соответствии с этим проклятием некий мудрец проклял его. В соответствии с этим проклятием мудрец сказал, что тебе никто не будет поклоняться, и храмов твоих не будет. И во всей Индии нет ни одного храма, посвященного Браме. Может быть, один или два.
То есть Творцу как бы не посвящает ничего, только разрушить.
Поклоняются Шиве, разрушителю, и Кришну, хранителю. Культ Кришны, вот Вриндаван, это как раз место, где родился Кришна. И те люди, которые поклоняются Кришне, они относятся к Кришне, потому что по там, традиционным представлениям Кришна является аватарой воплощением Кришны, но последователи там определенных ветвей мы считают, что Вишну – это аватар Кришны, но не так принципиально.
Спасибо.
Но что касается… Люди, которые поклоняются Шиве и которые поклоняются Вишну, они относятся к немножко разным категориям, потому что есть 18 Пуран или священных писаний, и 6 из этих Пуран посвящены Вишну и прославляют Вишну как верховного бога, 6 посвящены Браме и 6 посвящены Шиве. И говорится, что Пураны, посвященные Шиве, это Пураны, предназначены для людей по невежества, Пураны, посвященные Браме, это Пураны, предназначены священные писания для людей в гуне страсти, то есть таких страстных людей, и Пураны, посвященные Вишну, это Пураны, обращенные к людям, находящимся под влиянием
духовности. Часто возникает такой вопрос, что ведическая культура, ведическая философия, соответственно, многие разделы ведической культуры, в частности, медицина, аюрведа, что это все как бы качество и присуще Индии, с ее своеобразным климатом, традициями и так далее. И что эта культура ведическая, она как бы не имеет оснований, так сказать, развиваться в других частях мира, планеты и так далее. Ну и поскольку мы, вот, так сказать, вегетарианство развиваем здесь, вегетарианскую культуру, то и, так сказать, мы следуем заветам, скажем, аюрведы, медицинской древней науки. И здесь, на нашей земле, это как бы не совсем приемлемо. Климат другой, традиции, истории и так далее. Как вы поясните такой момент?
Ну, медицина, она, в общем-то, к традициям мало имеет отношения, потому что
болезни, они особенно не разбираются с тем, каким традициям следовать. Медицина лечит болезни. Что касается климата, то климат в самой Индии самый разный. На юге Индии очень жарко, но в Гималаях очень холодно, гораздо холоднее, чем тут. И когда речь идет о каких-то физиологических принципах, то эти все физиологические принципы едины. Нет каких-то особых физиологических принципов, которые действуют справедливы по отношению к телу индуса и не действуют на тело христианина или на тело мусульманина. Человек одинаков, и лекарства одни, в общем-то, законы, по которым живут человек одни. Нравственный императив, нравственные законы тоже едины. И в сущности, в самой индийской философии или индийской религии не подчеркивается никогда различие людей, подчеркивается единство людей в том смысле, что все люди живут по единым законам, построены, созданы по единым законам. Те законы в равной степени распространяются на всех, независимо от того, где мы находимся. И если вы берете лекарство, да, то не важно, где это лекарство сделано, главное, чтобы это лекарство работало. Главное, чтобы это лекарство излечило болезнь. Если это лекарство излечивает болезнь, то это хорошее лекарство. Если оно не излечивает, то это плохое лекарство. Аюрведа – это универсальная вещь. Аюрведа описывает универсальный принцип, универсальные законы, по которым построено тело. Эти законы действуют, не сомнительно. Сейчас по-прежнему есть традиционные аюрведические врачи, которые знают пульсовую диагностику. По пульсовой диагностике человек в течение первых двух лет учит различать примерно 300 различных видов пульса. И таким образом определяет это примерно 300 болезней. Человек, достигший совершенства в этом в пульсовой диагностике, должен научиться различать около 7000 видов пульса. Просто щупая пульс по руке, он может определить с точностью до вот одной семитысячной, какой категории относится этот пульс. И таким образом через пульс получить очень точную информацию о состоянии, внутреннем состоянии различных органов человеческого организма. И прописать идеально точное лекарство, которое идеальным образом сможет воздействовать на этот орган. И что удивительно, что в чем другая характеристика, которая является как бы также универсальным отличительным свойством вот этого индийского подхода к миру, взаимодействия с миром. То, что все западные лекарства, они некоторые очень сильные, и гораздо более сильные, чем, скажем, аюрведические лекарства, и эффекты гораздо более сильные сразу же. Но они все имеют побочные действия. Там ты лечишься от псориаза, в результате у тебя появится язва, там и инфаркт, и все что-нибудь. Но аюрведические лекарства, в силу экологичности, вся эта культура, она экологична, вся культура основана на принципах гармонии. Аюрведические лекарства не имеют никаких побочных действий, никогда. Потому что они все основаны на других принципах. Мир можно описывать совершенно по-разному, с разных точек зрения, с разных шестков. И, в общем-то, все эти описания будут правильными. Глупо говорить, что одно описание неправильно, другое правильное. Просто нужно понять, с какой точки зрения описывается этот мир, и посмотреть, насколько эта точка зрения симпатична, насколько точка зрения оправдана. Если эта точка зрения нужно выбирать не между разными описаниями, а между разными точками зрения. И я как раз начал эту беседу с того, что вот эта вот точка зрения индийской культуры, индийской философии, она во многом во многих отношениях очень-очень привлекательно, потому что она позволяет человеку жить в мире самим собой, с этим миром, и не приносить беспокойства очень много. Тогда как вот такой вот агрессивный подход. Можно даже заметить, что даже, скажем, европейская медицина, сам подход европейской медицины, он очень агрессивный. Вот
есть какие-то враги, эти зловредные микробы, которые проникают в нас, нужно найти этого зловредного микроба, убить этого зловредного микроба, для того, чтобы вылечиться.
Можно спросить? А вот видование этой больных намного меньше должно быть, чем, ну, вот, например, на Западе.
Люди тоже болеют, люди везде болеют, но они болеют по-другому, и, наверное, меньше.
Ну, то есть так не замечалось, да? Ну, вот, например, в основном, наверное, болеют старики, и потом вот умирают в какой-нибудь смерти, то есть от накопления болезней или...
Ну, скажем, вот этот человек, которого я показывал, ему 115 лет. Он ходит, он достаточно бодрый, у него лицо без единой морщины. И на вид ему, ну, может быть, даже 60-65, может быть, 70. Выглядит он хорошо. И, я не знаю, правда, такое ощущение, что он никогда не будет, потому что он живет и не живет. Как бы кретин, не нравится. Он сидит себе спокойно. Вот. И при этом он очень достаточно активный, деятельный, очень спокойный. Люди болеют, люди везде болеют, там тоже люди болеют. Особенно европейцы, которые берут, не
Ну вот я читал о том, что ну, старики, ну, бывают такие здоровые старики, что они как бы умирают просто по собственному желанию. Ну, то есть собирают родственников и, ну, ложатся, умирают. То есть не от болезни, а...
Такое тоже бывает, да. Не то, что по собственному желанию, просто они просто понимают, что срок пришел.
Ну да.
В йоге сказано, что человеку как бы отведено определенное число дыхания. Что жизнь человеческая, она определяется числом дыхания. И поэтому, скажем, йоги, одна из таких традиционных практик йоги – это задержка дыхания. Один из побочных эффектов – это то, что жизнь человека продляется, так как бы вот он меньше за данный отведенный промежуток времени, меньше дышит, соответственно, срок его жизни растягивается. Вот. Но веды говорится, что вот это вот число дыхания, которое есть, оно предопределяется в момент рождения человека в соответствии с его там, гороскопом или еще чем-то. Но поэтому человек может умереть естественной смертью, даже если он ничем не болеет. Просто он делает последнее дыхание, Но не так давно, где-то примерно лет 10 назад, во Вриндаване жил человек, которому было 350 или 400 лет. Это знаменитый Деварака Баба, с ним даже было интервью по программе «Время». Где-то там где-то в году 90-х туда поехал советский журналист и брал ему какие-то там интервью, и он какие-то предсказания там делал. И он совсем недавно ушел. Где-то ему было около 300 лет. Там жил себе, он, по-моему, ничего не ел уже давно. Вот там 100 последних. Я уже не знаю, что он там посыховал. Я его видел один раз, первый раз, когда мы поехали туда. Он веселый такой был, он шикарил иногда. Такая хижина была на сваях высокая, соломенная. Он там иногда выходил, давал даршин свой, то есть появлялся перед поклонниками, перед паломниками, заставлял. Такой веселый, выходил, улыбался. Все он там делал в своей хижине, тоже ставил. Кстати, сказали, что сейчас его какой-то ученик находится здесь, в Москве. А сегодня, по-моему, все. Там по-прежнему есть много удивительных людей, которых можно видеть. Они тоже есть несколько их фотографий. Таких вот. Они очень любят фотографироваться.
Если что-то зашла речь о частных императивах и агрессии, то как современная философия оценивает известное для меня краеугольное, во всяком случае, положение эгоизма, что можно убивать врагов, и если все включены в любовь к Кришне, то это не является грехом. как известно, женщина находит вообще вещей харчу, как убивать своих врагов. И Шримад Бхагава там объясняет это с точки зрения инкарнации, а вот современные философские понятия. Можете сказать?
На этот вопрос можно очень многими способами отвечать, но в основном, собственно, сама коллизия Бхагавад-гиты, вот эта вот тема, она выбрана только для того, чтобы подчеркнуть гораздо более ярко ценности, чтобы гораздо более точно прорисовать иерархию ценностей человеческой жизни. Люди индийской философии, индийской культуры, они воспитывались на принципе ахимсы, на принципе ненасилия. То, что жизнь для любого живого существа священна, что нельзя убивать даже таракана, не говоря уже там о человеке. Вот. И когда потом в священном писании говорится, но ты можешь убить даже человека, если ты делаешь это, есть ситуации, когда ты можешь убить даже человека. Вот. Это делается только для того, чтобы, не для того, чтобы сказать, идите убивайте людей и оправдывайтесь тем, что у вас там есть любовь, а только для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот иерархию ценностей, к которым должен стремиться человек. И смысл этого в том, что даже выше, чем этические и нравственные ценности, есть ценности религиозные. И любой Богу является, высшей ценностью. И мы можем видеть это не только такие иллюстрации, такие яркие примеры, они есть в Библии, в том же самом Ветхом Завете, когда там Иаков должен был принести закласть его сына, там, который родился у него 80 лет, и который жил дороже всего. И Бог пришел ему и сказал, иди и убей его. Он пошел, но в сущности это было испытание. То, что для тебя более важно. Любовь к своему сыну, который есть, или любовь ко мне, который в конце концов дал тебе своего сына. И Иаков выдержал это испытание, которое никто из нас наверняка бы не выдержал. Но естественно, что смысл этого не в том, чтобы вот теперь все шли и своих детей убивали. А в том, чтобы человек в конце концов понял, что есть Бог, который является выше всего, и что любовь Бога является выше, чем любовь к Богу, она проявляется в том, что человек любит все живые существа, что человек общается с этими живыми существами. Как я начал рассказ о сафаризме Чанаки, говорящий, что высшая религия – это сострадание ко всем живым существам. И сама эта культура основана на этом принципе, на принципе сострадания. Но для того, чтобы подчеркнуть определенные философские моменты, эти положения даются. Вот, собственно, все. В той же Махабхарате, где описана эта битва на Курукшетре, говорится, что когда Арджуна убивал на битве на Курукшетре, это не было, собственно, убийство, как таково. Он делал это, как говорится, что это было потом обряды, которые он проводил раньше. Так или иначе, это сложный вопрос. При этом нужно принимать во внимание то, что принцип ахимсы очень дифференцирован. В том же самом законах, в тех же самых законах Ману говорится, что если для брахмана, для священнослужителя, для человека, посвятившего свою жизнь развитию духовного знания, этот принцип ахимсы является абсолютным, и он должен абсолютно во всех ситуациях применяться, то для, скажем, царя принцип ахимсы, следование этому принципу проявляется в том, что царь наказывает преступника. Царь может даже присуждать к смертной казни преступника. И при этом он не нарушает принцип ахимсы. Потому что это его обязанность, его долг. Он защищает других от преступника, и он ограждает своих подданных от его злодеяний, он должен таким образом это сделать. То есть этот принцип, он очень дифференцирован. Ахимса воина
одна ахимса брамана, другая ахимса там, купца, третья ахимса рабочего, четвертого.
Вот к этому вопрос. Смертная казнь в Индии есть ли?
Смертная казнь в Индии. Я никогда не слышал. Я никогда не слышал о том, чтобы там присуждали людей к смертной казни, но законы ману говорят, что смертная казнь возможна, что она есть и будет работать. В некоторых ситуациях она должна быть. Но относительно того, как это сейчас на практике работает, я никогда не слышал, чтобы там... В Индии в этом смысле проще, потому что там нет преступности. Вернее, не то, что нет преступности, она там есть, но она гораздо ниже. По-прежнему. То есть вот эти останки культуры, воспитания, они по-прежнему действуют. Там нет убийств. Я не слышал о том, что там вот...
Но там же террористы есть.
Есть, да. Есть. Террористы. Все равно они школьники по отношению.
В Индии сейчас тенденция такая, что прошло несколько конгрессов, всех науки и религии. Может, вопрос, значит, какая тенденция в ходе конгрессов является развитием науки как целое. И в частности по стыку религии и биологии.
Вопрос относительно стыка. Синтеза науки и религии. Наука и религия – это, в общем-то, две параллельные, что ли, сферы человеческой деятельности. И в самих ведах говорится о существовании паралидии и апаралидии. Паралидия – это высшее знание, апаралидия – это низшее знание. И сами веды описывают, скажем, материальные принципы, материальные законы. Есть аюрведа, есть ведическая астрономия, есть ведическая математика, и есть ведическая архитектура, где очень подробно описаны принципы построения зданий. Таким образом, строить здание тоже, кстати говоря, очень интересная область ведической науки, где, собственно, форма здания, направление здания, все остальное, опять же, связывается с тем, насколько хорошо чувствует себя человек. Вот, дверь должна выходить в определенном направлении, кровать должна быть поставлена таким-то образом, спальня должна быть там и так далее. Это довольно подробная, большая сфера изначальной ведической науки. Есть много священных писаний, посвященных вот этой вот ведической архитектуре, как строить храмы, как строить жилища для того, чтобы жизнь человека гармонично протекала. Но это, так сказать, обаяние, то есть низшее знание. Знание, относящееся к материальной сфере жизни. Оно есть там, и у него есть свое место. И есть высшее знание, духовное знание. И, в общем-то, смысл человека в том, чтобы паралидия, апаралидия, духовное знание и материальное знание находились в гармонии друг с другом. И чтобы они противоречили друг другу. И в изначальной культуре ведической никогда этого противоречия не было. Никогда не было такого, что вот религия говорит одно, а наука говорит другое, поэтому либо одно, либо другое. Нужно выбирать между одним и другим. Нет. С одной стороны, само по себе вот это вот, даже материальное знание ведическое, оно строилось на духовных принципах. И исходило из представления о том, что мир создан, то, что есть какие-то изначальные законы, по которым он построен. А с другой стороны, материальное знание, оно тоже со своей стороны, со своей колокольни, так сказать, поддерживало духовное знание и давало какую-то основу. И, в общем-то, тоже, в конце концов, было направлено на то, чтобы человек духовно развивался. Как, скажем, вот эта вот ведическая архитектура, она нужна для того, чтобы человек жил счастливо, для того, чтобы у него было сознание, сознание его очищалось. Ведическая медицина нужна для того же самого, для того, чтобы человек был здоровым, для того, чтобы он мог заниматься духовной деятельностью, для того, чтобы сознание его очищалось и чтобы он не страдал от каких-то вот физических недугов. Вот. То есть вот этот конфликт, он в значительной степени искусственный, он тоже в значительной степени порождение такого не очень верного мировоззрения. И он, в общем-то, надуманный. В изначальной культуре это единство есть, потому что есть просто знание. Само слово «веда», от которого происходит слово «ведическое», означает «знание». «Веда» значит «знание». Это знание, оно может быть разное. Оно может касаться материальных предметов, и оно может касаться духовных предметов. Но знание остается знанием. Поэтому синтез, он уже есть, если это знание сочтено. Вот. О том, как навести мосты между современной наукой и современным знанием, так сказать, то это тоже, на самом деле, не так трудно в сущности, потому что истинная наука, истинная религия никогда не противоречит друг другу. Противоречия в основном у нас нет.